эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе близкий союзник Путина. 13 американских конгрессменов разглядели в Бидзине и Иванишвили новую угрозу. Коронавирусная политика или политический коронавирус? Армения продолжает бить антирекорды. «25 лет захвату Буденновска. Почему многие вопросы до сих пор остаются без ответа?» Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Политическое противостояние между грузинской мечтой и нацдвижением обретает глобальные масштабы. 13 американских конгрессменов выступили с декларацией под названием «Усиление Америки и борьба с глобальными угрозами». В нем авторы советуют властям США наложить санкции на миллиардера Бидзину Иванишвили, как на близкого союзника Путина, который дестабилизирует Грузию. Грузинской мечте возмутились не на шутку. О друзьях и врагах грузинской власти расскажет Мзия Парисишвили.
«Очень смешным и несерьезным назвал министр юстиции Тед Лукьяни мнение 13 американских конгрессменов. Они, как члены рабочей группы Республиканского комитета по национальной безопасности и иностранным делам, подготовили доклад, который должен найти отражение в национальной стратегии США. В документе говорится, Бидзина Иванишвили – самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России. Такое, уверенно, министр Тед Лукьяни мог сказать только Михаил Саакашвили и его нацдвижение. А прислушались конгрессмены Республиканского республиканцы к третьему президенту Грузии благодаря лоббистам, нанятым Саакашвили. Потому все это кажется Тедзу Лукьяни смешным и несерьезным. Бидзина Иванишвили, я это уже говорю со всей серьезностью, это фигура на сцене грузинской политики и в реальности, пока единственный в этой стране, кто является гарантом ее суверенитета, независимости и стабильности. В соцсетях Михаил Саакашвили выложил не только компрометирующий Иванишвили документ, но и свое видеообращение. В нем он долго и в жестких выражениях рассказывает, как Бидзина Иванишвили и его соратники разворовывают Грузию, обнадеживают грузинский народ тем, что намерен стать в борьбе на передовой рядом с ними.
«Я не собираюсь спокойно смотреть на уничтожение Грузии и ее окончательное истребление. Я в любом случае буду на передовой линии в этой борьбе».
Представители правящей силы призыв Михаила Саакашвили расценили как нарушение грузинского законодательства, напомнив, что Саакашвили гражданин Украины, к тому же госчиновник. Потому отвечать придется украинскому послу в Грузии, которого и вызвали для этого в МИД. Но во внешнеполитическом ведомстве Грузии не намерены ограничиваться одной лишь дипломатической разборкой. Министр иностранных дел Давид Залкальяни с несвойственным ему возмущением и негодованием сообщил, что спросит и с американских конгрессменов.
«Как можно вообще говорить о том, что лидер партии грузинской мечты ведет страну к дестабилизации, к России? Факты указывают на совсем противоположное. Страна – ассоциированный член Евросоюза. У нас множество резолюций, в которых прямо указывается о незаконных действиях России на оккупированных территориях. У нас обязательно будут коммуникации со всеми конгрессменами, и мы обязательно выясним, как и по чьей рекомендации попал этот один абзац в этом очень важном документе».
Дело в том, что в докладе конгрессменов отдельной главой и рекомендацией обозначено следующее: усилить готовность и оборонные возможности Грузии, приняв закон о поддержке Грузии. В оппозиции вспомнили, что такие оценки часто были слышны перед революцией РОС, и что это политический приговор Бидзине Иванишвили. Не всем наблюдателям пришлось по душе позиция и комментарии правящей силы. Не стоит игнорировать мнение 13 конгрессменов и оценивать это как предвыборную борьбу оппонентов с помощью американских друзей, как не стоит и считать, что это предупреждение адресовано всему грузинскому народу, считает бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Такие послания обычно появляются в крайних случаях. Таким был, к примеру, вопрос политзаключенных в Грузии. Такие отчеты создаются на основе глубоких анализов. Речь не об одной проблеме, с исправлением которой все уладится. Это заключение, политический приговор для Иванишвили о том, что он стоит перед красной чертой и не стоит ее переступать. Как скоро Бедина Иванишвили может оказаться в санкционном списке США или реабилитировать себя в глазах тех же 13 американских конгрессменов, по мнению наблюдателей, зависит от самого Иванишвили и его партии. Многие сходятся во мнении, что исправить ситуацию можно, если грузинская мечта доведет до конца обещанную избирательную реформу, а в октябре власти обеспечат свободные и прозрачные парламентские выборы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
25 лет прошло с теракта в Буденновске. 14 июня 1995 года группа террористов под руководством чеченского полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края. Боевики захватили здание больницы, в котором, по разным данным, находились до 2000 заложников. До сих пор многие аспекты этой истории остаются засекреченными, а многие вопросы без ответа. Но, по мнению главы правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, ни в поиске, ни даже в постановке самых простых вопросов россияне за прошедшие четверть века так и не преуспели.
25 лет назад, 14 июня 1995 года, отряд террористов под командованием Шамиля Басаева захватил в городке Буденновск, что на Ставрополье, около 1500 заложников и укрепился в больнице, потребовав немедленно вывести из Чечни российские федеральные войска. Штурм, предпринятый сназом 17 июня, успеха не имел. Однако в переговоры с террористами удалось вступить в группе Сергея Ковалева, депутатом Государственной Думы и правозащитником, получившим полномочия от российского руководства. Это был единственный случай в череде подобных терактов, когда российская федеральная власть пошла на переговоры с целью освобождения своих граждан. Ни в Тезидаре в 96-м, ни на Зубровке в 2002-м, ни в Беслане в 2004-м такого не было. В итоге кризис удалось разрешить. В результате переговоров было подписано соглашение с Басаевым, в соответствии с которым 19 июня в Грозном под эгидой ОБСЕ начались переговоры, а террористы под прикрытием живого щита из 150 добровольных заложников, среди которых была и группа Ковалева, двинулись в сторону Чечни. Что это было? Почему это произошло? Какие это имело последствия? На поиск ответов у нас было 25 лет. Однако нельзя сказать, что сильно преуспели ни в этих поисках, ни даже в самой постановке вопросов. Как Басаев оказался в Буденновске? Его завернули бдительные и неподкупные милиционеры на посту в Проскове и вернули назад к Буденновскому райотделу. А куда тогда он ехал? Сам он говорил потом, что в Минводы. Но кто его знает? Шамиль Басаев и сам, похоже, неплохо умел молчать и вводить в заблуждение. А еще его неплохо учили. Как террористы вообще сумели добраться до Буденновска? Грубо раскрашенная под милицейскую легковая машина, милицейская форма не по уставу у сидевшего в машине Асламбека Малого, заместителя Басаева, и еще деньги. Так, по крайней мере, говорил Асламбек. Хорошо. Но как они вообще выехали из Чечни? Об этом надо бы спросить главу Союза военачальников России генерала Анатолия Куликова, чьей зоной ответственности Чечня была с конца января 1995 года. Все это важные детали, и каждую можно долго и содержательно обсуждать. Но это все же детали, плоские вопросы с плоскими же ответами. Дела долины, как сказал бы старый чечемец Хабук из романов Азилия Искандера. Ведь на вопросы важно не только отвечать, куда более существенно хотя бы правильно их поставить. Шамиль Басаев, несомненный террорист. Человек, менявшийся со временем, отнюдь не в лучшую сторону. Вопрос в том, как он пошел этой дорогой. Его соученики по институту, откуда он был отчислен как не сдавший математику. Впрочем, Константин Боровой, который математику вел, утверждает, что экзамен принимал не он, а кто-то из его ассистентов. Но в другой точке пространства времени участие Борового несомненно. Именно его долгий разговор с лидером мятежной Чечни Джохаром Дудаевым был прерван прилетевшей к Дудаеву ракетой, наведенной на сигнал спутникового телефона Дудаева. У нас нет оснований утверждать, что это участие было осознанным, но оно, несомненно, оказало воздействие на последующие события. Так вот, до того, как студент Басаев был отчислен, он успел оставить весьма положительное впечатление у некоторых соучеников и соучениц. Но, захватывая пассажирский самолет в ноябре 91-го, он уже был террористом. И, захватывая пассажирские автобусы на Ставрополе в августе 92-го, тоже был террористом. Что не мешало ему и до, и после вполне конструктивно взаимодействовать с российскими силовиками. В Нагорном Карабахе отряд Шамиля Басаева воевал хоть и отдельно, однако на той же стороне, что и десантный полк Владимира Шаманова, и столь же скрытно. Это потом их дороги разойдутся, и они будут воевать по разные стороны. И в Абхазии Басаев, командовавший отрядами конфедерации горских народов Кавказа, воевал на абхазской стороне негласно поддержанной Россией. Говоря современным языком, это была гибридная война, в которой отряды Басаева были российскими прокси, а сам он тогдашним Вагнером. И готовили его профессионалы из спецразведки воздушно-десантных войск. Интересно, какой дорогой Басаев попал в Абхазию? Тогда, в августе 92-го, на перехват автобусов с заложниками и террористами, двигавшихся через Ставрополье и Карачаево-Черкесию к перевалам, шел спецназ внутренних войск во главе с замом командующего Анатолием Куликовым. Спецназ занял позицию на перевале, куда террористы двинулись по тропе, оставив в Архызском ущелье автобусы и заложников. И тут Куликову поступил приказ от командующего внутренними войсками Шаталина. Пропустить. Интересная картина. Два главкомата, ГРУ Министерства обороны и ГУКВВ МВД ведут общие согласованные операции. И надо полагать, кто-то их координирует. Возвращаясь к нашему повествованию, есть основания предполагать, что навык использовать в качестве опорного пункта автономный комплекс отдельно стоящих зданий, именно такова больница с точки зрения спецназовца, взялся у Басаева не из ниоткуда. Кстати, захват заложников и использование живого щита практиковали и сами федералы. Буквально накануне буденовского рейда Басаева, в начале июня 95-го, когда небольшой отряд шамановских десантников из 7-й дивизии ворвался в Шатой, оказалось, что они окружены чеченскими отрядами, расположившимися в селах на склонах Клавина. Тогда командир десантников объявил жителей Шатоя заложниками. И это сработало. Чеченцы на штурм не пошли. Потом этот командир с гордостью рассказывал об этом в фильме, сделанном телеканалом РЕН-ТВ. А при захвате 9-й горбольницы в Грозном в августе 96-го бойцами группы спецназа «Оборотень» ангарского полка внутренних войск главврачу так прямо и было сказано: «Басаева знаешь, будешь у нас живым щитом». Дороги Басаева и федералов, похоже, разошлись в конце 93-го, после успешного взятия Сухуми. Происходило это одновременно с малой гражданской войной в Москве, которой было не до абхазских дел. Похоже, что этим и воспользовались в маленькой республике. Ведь в планы Москвы входила не победа той или иной стороны, но поддержание неустойчивого равновесия, в котором необходим внешний арбитр. Но не в этом своеволие дело. Похоже, что те самые силовики, что еще в 92-м вели сразу 5 гибридных войн по окраинам распавшейся империи, в 93-м сделали неверную ставку в московской малой гражданской. Похоже, они поддержали Белый дом, который в итоге проиграл. А победители не пробили использование чеченского офшора, источника боевиков для гибридных войн и транзитного пункта операционной базы для поставки оружия в третьи страны. Более того, с конца 93-го года Чечня становится объектом для внутриполитического российского проекта сплочения избирателей вокруг исполнительной власти путем возвращения отложившейся провинции в лоно империи. И никто тогда не вспомнил, что у Басаева были хорошие учителя и что он может начать действовать самостоятельно. В романе «Искандера» есть история первой встречи дяди Сандро с другим известным убийцей и террористом, со Сталином. Тогда он, мальчик-пастух, встретил человека с вьючными лошадьми. Лошади везли экспроприированные, то есть награбленные, а за человеком уже тянулся кровавый след. Он убил всех своих сообщников. Человек этот сказал пастушку, мол, скажешь кому, вернусь и убью. И маленький Сандро промолчал. Рассказывая об этом, дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по Нижней Чегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае, не Нижнечегемским путем. Пути, дороги и тропы, которыми террористы пришли 25 лет назад в Буденновск, были где-то извилисты, а где-то очевидны. Где-то их можно было пресечь или повернуть. Ведь иногда это получается. Как получилось в Буденновске свернуть с, казалось бы, неизбежного пути и освободить заложников. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Число зараженных коронавирусом в Армении растет в геометрической прогрессии. О том, что скрывается за тревожной статистикой, кто виноват и вообще в какой степени коронавирусная политика сама по себе заражена политическим коронавирусом, за некруглым столом обсуждают депутат армянского парламента от правящей партии «Мой шаг» Микаэл Залян и оппонирующий власти политолог Степан Даниилян. С ними беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Статистика из Армении приходит очень тревожная. Как реальность? Микаэл, как это выглядит в реальности? Выглядит как катастрофа или просто такое трудное время?
В реальности это выглядит скорее как трудное время. Был момент, когда это начинало напоминать катастрофу. Это было на прошлой неделе, когда действительно тренд был очень такой беспокоящий. И был момент, когда, например, было за один день 766 позитивных тестов из где-то 1800. То есть уже цифра, как бы здесь важно не абсолютная цифра, а процент. И вот на прошлой неделе был момент, когда этот процент приближался к 40%. 40% от количества тестов. Сейчас цифры немного изменились. Вот на сегодняшний день 128 случаев из 1749. То есть это уже где-то в районе 25%. Вчера было еще меньше. То есть есть определенные основания для оптимизма. Конечно, такие достаточно осторожного оптимизма, скажем так. Но вот все-таки есть впечатление, что те меры, которые были приняты в прошлые дни, они начинают работать. Действительно, люди начали следовать в большей степени рекомендациям правительства. А рекомендации очень простые. В основном это три правила. Носить маски, мыть руки или проводить дезинфекцию и соблюдать дистанцию. Ну и плюс, конечно, воздерживаться от каких-то массовых мероприятий. Конечно, эти правила были введены давно, но, к сожалению, у нас были проблемы с тем, что не все были готовы этим правилам следовать, и результатом этого был вот определенный рост заболеваемости. А почему вообще все это происходит? Дело в том, что в самом начале, когда эта болезнь пришла в Армению, был введен полный карантин, такой строгий карантин такого европейского типа, и действительно этот карантин был достаточно успешным. Цифры вот в то время у нас приближались к цифрам нордических стран, таких как там Финляндия или Эстония, если Эстония нордической страной считать. Но потом, к сожалению, просто социально-экономических ресурсов нашей страны не хватило, потому что понятно, что мы не Норвегия, не Финляндия, и дальнейшее вот продолжение этого карантина могло бы привести к социально-экономическим последствиям уже неисправимым. Поэтому было принято решение открыть экономику, это было сделано постепенно, но, тем не менее, у многих создалось вот такое ощущение, что карантин закончился, значит, как бы вируса нет. И вот именно этот всплеск заболевания, который мы наблюдали на прошлой неделе и до этого, мне кажется, связан с этим. Сейчас ситуация больше под контролем. Также полиция, были произведены определенные изменения буквально за последние два дня в руководстве силовых структур. Надзор со соблюдением этих правил стал более эффективным. Поэтому, ну, лично мое мнение, что пик кризиса пройден, и сейчас тренды более позитивные.
Степан, что происходит и почему это происходит в Армении?
Ну, в целом я согласен с оценками Микаэла. Ну, совсем другой вопрос, почему это происходит. Естественно, я не специалист в этой сфере. Но почему у нас ситуация так резко отличается от Грузии? Да, это вот главный вопрос, который очень нервирует наше правительство. В Грузии в год там переезжает около 10 миллионов туристов. Все границы открыты. В Армении только две границы, по сути, две пункты аэропорта. Да? Если это все нужно было взять под контролем, всего лишь три точки. У нас ситуация была бы совсем другая. И власти очень серьезно относились к этой пандемии. Никол Пашинян говорил, что можно тутовой водкой лечить, это все несерьезно. Можно пинцетами ловить эти вирусы и их уничтожать. Министр здравоохранения говорил, что это обычный грипп, не надо серьезно относиться к этому. И, естественно, уже население начало, соответственно, несерьезно относиться к всему этому, и мы сейчас имеем то, что имеем.
Михаил, есть ли основания быть самокритичными? Какие ошибки совершило правительство и власть?
Знаете, я, конечно, не согласен с моим уважаемым коллегой, потому что вот те высказывания, которые он привел, да, об этом достаточно много говорится, и эти высказывания тиражируются СМИ, но на самом деле они вырваны из контекста, и, например, это высказывание про пинцет, там речь шла совершенно о другом. Там речь шла, на самом деле, о коррупции, которую в этот момент Никол Пашинян сравнивал с коронавирусом. Здесь нужно понимать несколько вещей. Во-первых, оценивать, насколько то или иное правительство эффективно в борьбе с коронавирусом, можно будет, когда этот кризис закончится, то есть когда уже будет вакцина, которая будет доступна во всем мире. Пока можно какие-то промежуточные оценки давать. И в этом плане, конечно, Грузия очень успешна, и мы очень рады за Грузию. И более того, сейчас обсуждается, что из Грузии придет определенная помощь, и мы очень благодарны. И мы надеемся, что в Грузии и дальше эта ситуация будет оставаться остался такой же. Но здесь надо понимать, что Грузия – это скорее не правило, а исключение. И большинство стран, которые находятся вот в схожей с Арменией ситуации, да, вот постсоветские страны, страны там Ближнего Востока и так далее, там ситуация, конечно, очень сильно отличается от Грузии. И в этом плане Грузия скорее похожа на, скажем, страны Центральной Европы или некоторые страны других регионов, да, там Новая Зеландия или какие-то страны Юго-Восточной Азии. И мне кажется, это результат того, что в Грузии все-таки уже 17 лет как проходятся реформы, и там совершенно новое качество государственной системы, та же самая полиция, та же самая система здравоохранения. А у них революция была в 2003 году, у нас революция была, как вы знаете, 2 года назад. И естественно, что те глубинные реформы, которые были проведены в Грузии, у нас этого всего не было. Что касается вот вопроса о том, а что если бы закрыли границы в марте, на самом деле именно проблема началась не в марте. В марте на самом деле это все было достаточно эффективно. То есть границы были достаточно быстро закрыты, все массовые мероприятия были отменены. Референдум, который у нас должен был состояться 5 апреля, был перенесен на неопределенный срок. Меры были приняты. Но в том, что тогда шли очень такие противоречивые сообщения от международного сообщества, от международных организаций, от тех стран, где этот вирус уже был, от тех стран, где этого вируса не было. И в этой ситуации, я думаю, большинство правительств, действительно, им было очень трудно сориентироваться. Как только ситуация стала более такой четкой и стало ясно, что действительно это серьезная опасность, меры были приняты. И мне кажется, что те процессы, которые сейчас мы видим в Армении, вот это обострение, связанное с тем, что карантин был снят, многим странам, к сожалению, еще предстоит пройти через это. Я думаю, международному сообществу стоит внимательно смотреть за тем, что происходит в Армении, потому что этот сценарий может повториться также и в других странах, которые сейчас открывают экономику.
Степан, власть не раз, последний не особенно, упрекала тех, кто ее критикует за действия по поводу коронавируса, в излишней, скажем так, политизированности. А как по-вашему, насколько вообще эта тема политизирована на самом деле?
Есть опасность, более того, это данность. Уже вторая фракция в парламенте и руководители этой фракции потребовали, чтобы правительство ушло в отставку. Сейчас в Армении идут дебаты, уже какие-то силовые действия, да, предвидятся. Во всяком случае, в случае в прессе об этом очень много пишут. И уже компроматы, начался война компроматов. Первый компромат уже появился против Гаги Кацарукяна, да, вот это руководителя второй фракции в парламенте. И, естественно, вот эта ситуация, это, естественно, политический вопрос. Очень странно, что так революционное правительство, как они себя называют, или демократическая власть, очень так болезненно воспринимает то, что Сарукян потребовал отставку правительства. Это нормальный процесс, это естественный процесс. Любая партия и любой человек может это требовать. Это можно привести свои доводы, контрдоводы. Но власть очень болезненно это все воспринимает. Я думаю, это не очень правильно.
А как вы думаете, почему революционная власть не была столь настойчива в требованиях выполнения карантина? Почему силовые структуры были столь пассивны и, в общем, с таким опозданием премьер-министр отреагировал на эту пассивность?
Ну, во-первых, как Михаил сказал, премьер-министр Пашинян, он готовился к плебисциту. И хотя в феврале уже были первые больные, он до почти 15 или 13 числа марта он проводил многолюдные собрания, возглавлял шествия, да, по всем районам в Армении. И, естественно, в тех районах, где эти шествия происходили, там уже впоследствии были очень много зараженных людей. А оппозиция, и не только оппозиция, они это все обо всем этом говорят. Второй вопрос, почему полиция была очень пассивной? Ну, вы посмотрите, за 2 года уже у нас 3-й начальник полиции, уже 3-й руководитель службы национальной безопасности, уже там почти это чехарда во всех направлениях, да, так меняются люди. Премьер-министр все время говорит, что в разных государственных структуры закопались контрреволюционеры, их надо уничтожать, я дословно говорю, их надо как бы всех менять. И эта вся нервозная ситуация, это имеет воздействие во всех сферах. И, естественно, и полиция, и другие структуры, они, естественно, не могут эффективно работать.
Михаил, ну вот со стороны действительно создается впечатление, что в борьбе с коронавирусом власть пытается использовать, в общем-то, ту же самую риторику, которую она использовала после революционного самоутверждения. Коронавирус объявил в республике войну, объявляем антиэпидемиологическое движение. Недавняя речь премьер-министра о том, что всех тех, кто нас критикует, мы отправим на политическую мусорку. Это все немножечко как бы отдает тем самым духом, который действительно мы наблюдали последние два года.
Да, ну смотрите, я, во-первых, с уважаемым Степаном Даниляном не согласен по поводу вот очередности фактов, да, потому что в начале марта, на самом деле, там был один сначала просто зараженный, который был на карантине, и потом, в принципе, до конца марта очень малое было число зараженных. Но я согласен в том отношении, что действительно произошла политизация, и эта политизация произошла в Армении следующим образом. Силы, которые связаны со старой властью, продолжают контролировать значительное количество СМИ, и через эти СМИ они вели пропаганду того, что сейчас называется ковид-диссидентство или ковид-скептицизм. Он усиливается, когда какая-нибудь политическая сила делает на него ставку. И вот в Армении была сделана такая ставка, и причем ставка в том числе и в финансовом плане. И в итоге вот все эти истории про Билла Гейтса, там чипирование, 5G... про то, что коронавируса на самом деле нет, вот это получило очень широкое распространение. Действительно, против этого нужно было бороться решительно, и в этом отношении здесь, конечно, были определенные проколы и со стороны силовых ведомств, на что, собственно, и среагировал Никол Пашинян своим решением, которое было принято позавчера. Но, кроме того, здесь, понимаете, это действительно глобальная ситуация, и здесь психологический момент. Когда ты требуешь от людей изменить их поведение, выйти из своей зоны комфорта, там, начать одевать маску и так далее, и так далее, им нужен очень серьезный повод. Им нужно объяснить, почему это необходимо. И здесь невозможно без какой-то такой, может быть, даже резкой и эмоциональной риторики, потому что ты не можешь представить полицейского каждому гражданину Армении, который будет следить за тем, одевает он маску или нет. Поэтому действительно нужна была мобилизация, нужна была консолидация. Это было сделано через социальные сети, через месседжи, которые посылал премьер-министр, вице-премьер, министр здравоохранения и так далее. Что касается оппозиции, то здесь я разделяю парламентскую оппозицию и внепарламентскую. Про внепарламентскую я уже сказал, это не столько оппозиция, сколько просто и осколки предыдущего режима, которые сейчас ведут, собственно, такую информационную гибридную войну, и которые сделали ставку на ковид-диссидентство. Что касается парламентских сил, то здесь они на самом деле могли бы сыграть очень хорошую роль, если бы у них была конструктивная критика, да, хотя бы резкая, очень, может быть, даже для нас обидная, но конструктивная. К сожалению, ничего подобного мы не видели. Мы не видели никаких альтернативных программ вывода страны из кризиса. Тот же самый Царукян, который сейчас фактически претендует на премьерство, он 3 месяца уже как не ходит на заседание. Он пришел 2 раза, и оба раза он сделал такие достаточно спорные заявления. Первый раз он сказал, что он не одевает маску, потому что хорошие люди не заражаются коронавирусом. Второй раз он сказал, что нужно все делать как в Белоруссии, и заявил, что правительство должно платить зарплату его работникам, которые сейчас не работают за карантином. И на самом деле это были в основном какие-то популистские просто призывы, которые просто оппозиция смотрела на то, что делало правительство, и защищала обратную точку зрения. Например, когда был введен карантин и была приостановлена работа общественного транспорта, нас критиковали за то, что как же люди будут ходить на работу. Когда карантин закончился и работа общественного транспорта была возобновлена, абсолютно те же люди в тех же выражениях критиковали нас за то, что мы, значит, разрешили работу общественного транспорта, и это опасно.
Вас упрекают в недостатке системности, в некоторой непоследовательности, и даже если я сейчас, может быть, неправильно процитирую вице-премьера Тиграна Аваняна, но он тоже сказал, что мы перепробовали разные подходы, разные методики. Это дает основание подозревать, что была некая растерянность, не было некой цельности. Насколько это так?
Общая стратегия, она была и остается. Стратегия была следующая. Сначала ввести карантин, чтобы страна успела приготовиться, да, в том числе и система здравоохранения, после чего открыть экономику и уже перейти к второй части этой стратегии, которую можно охарактеризовать как жизнь в условиях коронавируса. Потому что понятно, что Армения, как я уже сказал, да, страна с ограниченными ресурсами, у нас нет нефти, газа, из 4 границ 2 закрыты и так далее. Поэтому как бы мы не могли позволить себе очень долгий карантин. Поэтому мы перешли ко второй фазе, которую можно вот охарактеризовать как нормальная жизнь в условиях коронавируса. То есть нормальная жизнь, но соблюдение вот этих правил. Вот именно этот переход, он, может быть, получился немного резким, и вот именно в этот момент вроде какие-то проблемы в коммуникации. И в этом, конечно, есть проблема. Но, знаете, мне кажется, систему характеризует не отсутствие ошибок, что в принципе невозможно, а реакция на ошибки и готовность эти ошибки исправлять. И в этом отношении я думаю, что правительство Армении, в принципе, это позитивный пример. И мне кажется, еще очень важна откровенность, с которой представители власти говорят с обществом об этих проблемах. На прошлой неделе, когда ситуация действительно была очень опасная, Никол Пашинян даже употребил такое выражение, что мы идем по краю ада. И вот мне очень сложно представить мировых или региональных лидеров других, которые вот настолько откровенно, прямо говорят со своими гражданами. И, конечно, в краткосрочной перспективе это создают определенные риски, нас больше критикуют, более очевидны какие-то наши просчеты могут стать, но в долгосрочной перспективе это работает, потому что граждане чувствуют, что с ними их не обманывают, от них не пытаются скрыть реальность.
Степан, а действительно есть соблазн у политических противников нынешней власти, ну, использовать кризис в своих политических целях? Насколько у них действительно велико искушение и насколько действительно в их планы входит свалить нынешнюю власть с помощью их просчета в борьбе с коронавирусом?
Если бы этого было не было бы, было бы очень странно. Естественно, в политическом процессе, естественно, все пользуют ошибки другой стороны.
Гостями некруглого стола были депутат армянского парламента Микаэл Залян и политолог Степан Даниэлян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Внезапная благодарность Грузии со стороны Москвы за помощь в эвакуации российских моряков из нигерийского плена поставила правительство грузинской мечты в двусмысленное положение. Риски подчеркнутой благосклонности официального представителя МИД России взвешивает Владимир Унанянц.
Политика кнута и пряника в истинно пряничном проявлении официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила Тбилиси. Причем отдельным пунктом в своем еженедельном брифинге. На фоне практически непрекращающейся в последнее время критики со стороны Москвы и, в частности, госпожи Захаровой, благодарственные заявления голоса российской дипломатии об успешном сотрудничестве с Тбилиси прозвучали как минимум неожиданно.
Есть информация, которой я делюсь с особой радостью. Я хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Тбилиси и возвращении домой российских граждан. Мы признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии 3 российских граждан, моряков. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, российский вывозной рейс из этой страны не прорабатывался на данный момент.
При этом, по словам Захаровой, факты такого взаимодействия не являются единичными. Оказывается, между Тбилиси и Москвой налажены довольно прочные связи по решению подобных вопросов. За последние месяцы Тбилиси, по словам представителя российского МИДа, помог почти 200 гражданам России вернуться на родину. И Москва тоже не остается в долгу, помогает Тбилиси. Мария Захарова особенно подчеркнула необходимость забыть все разногласия в условиях глобальной угрозы.
Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии, секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование решения многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан. Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на, как вы знаете, непростую политическую ситуацию между Россией и Грузией. Мы убеждены, что этот пример, этот правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда, здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт просто на ежедневной основе. Мы рассчитываем, что, опять же, этот опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса.
Но в Тбилиси радость Марии Владимировны не оценили. Грузинская мечта поспешила объяснить. Никакие гуманитарные шаги не изменят общего отношения Тбилиси к Москве. Глава юридического комитета парламента Грузии Андрей Уханашвили заверил.
Отношения со страной-оккупантом обусловлены контактами на международном уровне, исключительно вместе с нашими стратегическими партнерами. И Соединенные Штаты сегодня как никогда являются нашим надежнейшим партнером. Что касается оккупантов, то оккупанты остаются оккупантами, и форматы отношений используются исключительно международного уровня.
Но в оппозиции заверениям представителей правящей партии не верят. По словам одной из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили, сама политика грузинской мечты, которая позволяет себе не обращать внимания на критические замечания западных партнеров, дает Москве основания утверждать, что все проблемы между Грузией и Россией можно решить без посредников. Такая тенденция, считает Самадашвили, очень опасна.
Для России будет очень выгодным в плане уменьшения международного давления, если они смогут заявить о нормализации отношений с Грузией. Именно эту цель преследовал российский МИД, когда озвучил подобную оценку этого факта. Грузинское же правительство, с одной стороны, на критику наших западных партнеров отвечает агрессией, а с другой позволяет Москве выставлять дело так, что будто бы все проблемы между Грузией и Россией в принципе можно уладить.
По мнению наблюдателей, о том, что Москва не намерена убирать кнут, говорит последнее заявление другого представителя внешней политики России. Пока Мария Захарова говорила о положительном опыте, постпред Москвы при ОБСЕ Александр Лукашевич вновь поднял тему пресловутой лаборатории Лугара. Теперь к источникам информации о биологической угрозе, помимо находящегося в розыске по линии Интерпола за покушение на Эдуарда Шеварднадзе, экс-главы службы госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе и юго-осетинского КГБ, добавились неназванные СМИ.
Судя по утечкам СМИ, в грузинской и украинских лабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудители чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагенозности. Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также сборе человеческого биоматериала для неких исследовательских целей,
заявил Лукашевич. Грузинская оппозиция назвала подобные заявления следствием слабости внешней политики Тбилиси. По мнению члена политсовета Единого национального движения Георгия Барамидзе, Россия не стесняется громких обвинений, не видя жесткой реакции со стороны Грузии.
Россия сама является террористическим государством, которое не гнушается тем, что травит людей различными средствами, в том числе при помощи биологического оружия. Поэтому ей нужно иметь что-то, что подойдет для роли обвиняемого, чтобы переключить внимание. Тем более, что это бьет по ее главному оппоненту, Соединенным Штатам. Конечно, это абсурд и необходима активная государственная политика против российской пропаганды. Но, к сожалению, у нас все наоборот. Грузинские власти помогают российской пропаганде.
МИД Грузии хранит молчание. Объяснять, почему грузинская общественность узнает об активных контактах с Москвой от представителя России, а не правительства Грузии, во внешнеполитическом ведомстве не спешат. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кове на неделе обратился к сопредседателям женевских дискуссий с предложением информировать граждан Грузии о правилах пересечения де-факто границы по реке Ингури и возможных санкциях за их нарушение. Это связано с недавним задержанием троих граждан Грузии, которые пытались пересечь разделительную линию. Елена Заводская расскажет больше.
6 июня российские пограничники вместе со службой госбезопасности Абхазии в селе Алакумхара Гальского района задержали трех граждан Грузии: Бутхуза Квирквия 1990 года рождения, Михаила Ламандзия 1987 года рождения и Мате Ламандзия 1992 года рождения. Следственный отдел службы госбезопасности Абхазии возбудил в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 324 «Незаконное пересечение государственной границы группой лиц лиц по предварительному сговору. Все трое водворены в следственный изолятор СГБ. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даурковы обратился к сопредседателям женевских дискуссий с предложением информировать граждан Грузии о правилах пересечения границы.
Мое предложение, оно не новое, я его озвучивал на женевских дискуссиях. Предложение сводится к следующему, чтобы грузинская сторона при содействии, может быть, европейских структур или сама это сделает, чтобы они подготовили информационные буклеты, которые бы распространили среди жителей приграничных районов со стороны Грузии, в которых были бы правила, как правильно переходить государственную границу, чего не следует делать, и какое может быть наказание уголовное в том числе за незаконное пересечение границ, чтобы избежать подобного рода ситуации. Я его делал неоднократно, но по сей день как бы никакой реакции.
Даурковы понимает, что термин «государственная граница» неприемлем для Грузии, но он также уверен, что приоритетом должна быть жизнь и безопасность людей.
Понятное дело, что у нас нет возможности информировать жителей Грузии, которые проживают в близлежащих селах, да, границы. Поэтому грузинская сторона абсолютно спокойно может информировать людей, что существует граница и есть определенные правила перехода государственной границы. Я понимаю, что как бы терминология «государственная граница» для грузинской стороны, она неприемлема, с учетом того, что они до сих пор не признают суверенитет нашей страны, но если все-таки приоритетом грузинская сторона, как это и должно быть, ставит во главу угла жизнь человека, людей надо информировать, что есть граница, есть определенные правила перехода границы, и чтобы люди заранее понимали, как это нужно делать.
Даурковы предупредил, что для пересечения границы есть только одно разрешенное место. На других участках она охраняется.
То есть у нас есть установленные места для перехода границы, да, там мост в реке Ингур оборудованный. Все остальное, как бы, это те места, которые охраняются, и где пересечение границы считается незаконным. Вот все, что и произошло. Люди попытались пересечь границу там, где не положено.
Дор, вам что-нибудь известно, например, о том, с какой целью они это делали?
Сейчас с этими задержанными работают следственные органы. Позже они, возможно, дадут уже развернутую информацию.
Независимо от того, признает кто-то существование государственной границы или не признает, она фактически и юридически есть, напоминает Ковы. И есть установленные правила перехода, которые надо соблюдать во избежание подобных ситуаций. Служба государственной безопасности ситуацию не комментирует и никаких подробностей не сообщает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Открытие туристического коридора между Грузией и Израилем откладывается на неопределенный срок. Это, как заявляют в правительстве Грузии, связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле. На какие еще страны рассчитывают в Тбилиси и что будет, если международный туризм этим летом так и не случится, выясняла Анастасия Славинская.
Граждане Израиля, как предполагалось, должны были открыть международный сезон туризма в Грузии. Первые рейсы были запланированы на начало июля. Как говорит премьер-министр страны Георгий Гахария, практически все детали с властями Израиля были уже оговорены.
Но ровно неделю назад там началось такое. Эпидемиологическая ситуация взорвалась. Они переводят тысячи людей в карантин.
При этом, по словам премьера, остается еще несколько стран, граждан которых Грузия все еще надеется увидеть у себя в гостях в начале следующего месяца. Хотя и тут пока нет полной ясности.
На этом этапе ведутся переговоры с балтийскими странами, Польшей, Чехией и Австрией. Впрочем, там сейчас идет внутренний европейский процесс, решение по которому будет принято в ближайшее время. Исходя из этого, мы предпримем наши шаги. Но я хочу подчеркнуть, для нас в первую очередь самая главная ценность – здоровье наших граждан.
Сказал Георгий Гахария после окончания встречи с фермерами, живущими близ разделительной линии с де-факто Республикой Южная Осетия. С ними он обсуждал перспективы сельского хозяйства, по которому наряду с туризмом пандемия нанесла самый сильный удар. К слову, начал эту встречу премьер с того, что упрекнул здоровых городских парней, жалующихся на кризис в туристической сфере.
Последнюю пару дней я слышу столько нытья от здоровых городских парней о том, что туристов нет, мол, как нам теперь быть, правительство, сделайте что-нибудь, помогите нам. Все должны помнить, что человек, молодой мужчина, полный силы и энергии, если у него есть соответствующее желание, чувство справедливости и достоинства, всегда может делать дело, как это делает Георгий.
Сказал Гахария, имея в виду местного фермера. Торжественное объявление об открытии международного туризма в Грузии с 1 июля создало напрасные ожидания, полагает бывшая глава администрации туризма Майя Седомонидзе. Эпидемиологическая картина в мире настолько непрогнозируемая и тяжелая, что изначально было крайне сомнительным, что граница сможет открыться этим летом. Страны Евросоюза сами только-только обсуждают вопрос открытия границ между ними. Кроме того, помимо вопроса границ, ситуация в мире настолько неконтролируема, что большой вопрос, возобновили ли бы путешественники поездки. Границы могут неожиданно снова закрыться, человек может застрять в другой стране, плюс эти санитарные гайдлайны могут быть для многих некомфортными. Я сомневаюсь, что до следующего года можно говорить о возобновлении международного туризма, о том количестве туристов, которое могло бы что-то представлять собой для сферы бизнеса. Считает Седомонидзе. Провал летнего сезона станет большим ударом для всей экономики, говорит в свою очередь экономист, директор исследовательского центра PMC Георгий Хиштовани. Звеньев, из которых состоит цепочка людей и компаний, занимающихся этой сферой в Грузии, очень много. Если все они во время главного летнего сезона останутся не у дел, это станет серьезным вызовом для сектора и страны, говорит Хиштовани. Экономист считает, что в этой ситуации нужно сфокусироваться на ближайших перспективах.
Полагаю, что на этом этапе сложно заниматься долгосрочным планированием. Я бы хотел, чтобы власти думали о схемах поощрения внутреннего туризма, потому что, по моим предположениям, как бы печально это ни было, перспектива того, что большие потоки туристов приедут в Грузию летом, маловероятна.
Что касается Израиля, с которым открытие туристического коридора было отложено на неопределенный срок, то за последние 10 дней там выявили около 1200 новых случаев инфицирования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Только благодаря человеческому ресурсу, полной отдаче врачей и медсестер удается сдерживать повальную пандемию в Карачаево-Черкесии. От отчаяния жителей сел и городов выходят на акции протеста, пишут в соцсетях и призывают обратить внимание на вышедшую из-под контроля эпидемиологическую ситуацию в Карачаево-Черкесии. Массово увольняется медперсонал. Между тем, от чиновников республики в Москву уходит статистика прямо противоположной реальности. Гость недели, терапевт Центральной районной больницы в Учкикене Фарида Чатчаева, сама переболевшая коронавирусом, рассказывает о ситуации моей коллеги Амине Умаровой.
Откуда эти данные? Как они попадают в официальную статистику? И насколько правдоподобные?
Ну, лично у меня нет никаких данных. Я работаю в селе врачом, терапевтом. У меня нет никаких данных о том, сколько человек умерло, сколько человек заболело.
В вашей клинике есть компьютерная томография, чтобы людей проверять, какие виды тестов?
Да, у нас есть аппарат компьютерной томографии, один аппарат, но он работает на последнем издыхании уже практически, потому что население массово заболело, массово.
А с какими симптомами к вам аппарат обращаются?
Обращается температура, мышечные боли, боли в глазных мышцах, першение в горле, сухой кашель, отсутствие обоняния, вкуса, температура. Общая слабость.
По каким показаниям вы госпитализируете этих людей? С каким лечением вы их отправляете домой?
Дело в том, что мы проработали вот практически 2 месяца, апрель и май месяц, в условиях именно коронавирусной инфекции. Полностью весь апрель месяц я участковый терапевт и моя медсестра, и такие же врачи, как я, проработали в поликлинике без защитных средств абсолютно. Мы работали просто в халатах и обычных масках. У нас не было средств индивидуальной защиты. Никаких вообще. Средства эти поступили где-то в начале мая, в первых числах мая. И выглядело это совсем не так, как мы смотрим по телевизору в ковидных центрах, в каких ходят они костюмах. Это настоящие противочумные костюмы. То, что нам выдали, это были костюмы для маляров, понимаете? Вот такие бумажные, тонкие какие-то костюмы, которым даже этому мы были уже рады. На кабинет, в котором работает 2 врача и 2 медсестры, выдали одни очки.
А какого вида очки, простите?
простейшие пластиковые, очень простые пластиковые очки, которые, ну, в хозмагах продаются. Одну маску, не маску, а как бы экран, тоже в хозмагах продаются вот для работы сварочных и так далее. Вот такую одну маску. И каждому выдали, наконец-то, респиратор FPP2, то есть средней защиты.
Как долго его можно использовать?
На постоянный. На постоянный.
А как его дезинфицируют?
Один респиратор на каждого работника. Один единственный. Дезинфицировать централизованно нигде возможности не было. Каждый из нас дезинфицировал, как умел. Значит, мы по поводу респираторов спросили у нашего инфекциониста, как нам быть с респираторами, их же нельзя мочить, нельзя обливать, самообрабатывать. Она нам, спасибо ей, объяснила, что можно подержать над парами спирта. Можно было еще оставлять одежду или респиратор на какое-то время, полчаса 40 минут, оставлять в кабинете, где мы смотрели температурящих больных. Там есть лампы ультрафиолетовые, там оставить, чтобы на полчаса подержать. Но это тоже, понимаете, после смены ты уставший, голодный, замученный. Ты еще должен полчаса 40 минут ждать, когда это все там будет обеззараживаться. Я делала и так, приносила домой вот это все. Вот эти костюмы так называемые. Приносила, вешала на улице под солнцем, чтобы 2 дня, пока я не нахожусь на дежурстве, чтобы они висели на улице. Вот таким образом тоже обеззараживали, как могли. И таким образом мы проработали вот 2 месяца. Апрель месяц вообще без костюмов, а май месяц мы вот в таких вот костюмах маляров принимали своих больных. И, естественно, мы все заболели. И мало того, еще в середине мая уже, апрель-май мы были на карантине, выходили только на дежурство, а уже где-то в середине мая или в начале мая нам сказали, надо всем выйти на работу. Хоть и карантин, все вы должны выйти на работу, делать свою бумажную работу тоже. В общем, выходите все. И мы все вышли по кабинетам. И по кабинетам начали друг с другом тоже контактировать и врачи, и медсестры. И, естественно, может быть, даже не от больных заразились потом уже. Уже, может, начали заражаться друг от друга.
В самой этой больнице вас самих тестируют?
Тестируют. Каким образом? Никто не приходит ко мне. Я болею, лежу. Никто ко мне не приезжает, не берет у меня тест. Я с температурой иду, звоню, спрашиваю, где девочки, где у нас можно сдать тест. Тест брала медсестра-инфекциониста. Она тоже заболела, конечно, тоже находится дома. Я звоню ей домой, спрашиваю, подскажи, пожалуйста, вот ты теперь лежишь дома, болеешь, может быть, кто-то в другой берет. Где мне сдать тест? Потому что я тоже заболела. Я же должна как где-то сдать тест. Она говорит, может быть, на скорой будут брать, я даже не знаю. То есть никакой информации, никто нигде никакую информацию даже не предоставляет. Эту информацию мы сами ищем, спрашиваем друг у друга, еле-еле находим эту информацию. Наконец-то оказывается, что на скорой берут эти тесты. Прихожу на скорую, на скорой, там очередина, толпа народу, все болеют. Человек лежит на кислороде там, бедные врачи скорой, фельдшера замученные, замотанные. Если бы вы их видели, в каком они состоянии, там бегают и работают. И еще они еще и тесты должны брать, оказывается, вы представляете? Мало того, что они на скорой того света вытаскивают, они еще и тесты должны брать. Прихожу, прошу у заведующей, возьмите, пожалуйста. Кто берет тест, спрашиваю. Заведующая. Я говорю, вы что, его еще и тесты должны брать? Да, я должна, меня обязали. Вот так вот. Я говорю, ну возьмите у меня, пожалуйста. Сегодня вообще невозможно, она говорит, взять тест, потому что у 40 человек мы взяли. Роспотребнадзор, мы должны это все отправить в Черкесск. Черкесск уже их не принимает, потому что слишком много тестов, их не принимают, она мне говорит. Я говорю, ну как же мне быть, я с температурой пришла, понимаете? Вот с температурой, больная, на ногах. Я говорю, ну хорошо, запишите меня сегодня, что я пришла сдать тест и не смогла. Записалась в журнал им и ушла. Пришла на следующий день, та же ситуация у них, та же. Я говорю, ну сегодня я все-таки должна все-таки сдать. Я каждый день не могу приходить сдавать тесты. Мне пришлось подождать, там камеры есть, там все видно, что я приходила и не один раз. Где-то минут 50 минимум я ждала, потому что доктор занята. И меня еще пропустили без очереди. Там в коридоре люди ждут. Ждут, хотят попасть на скорую помощь. Я в наглую практически захожу, потому что я работник этой поликлиники, понимаете, в наглую практически. Там такие же стоят люди, как я, с температурой, такие же больные, страдающие. Сама заполнила лист вот этот, который отправляется вместе с моим мазком, чтобы хотя бы на это время моих коллег не ушло. Сама заполнила. У меня врач взяла мазки, потом через неделю, где-то через 6 или 7 дней результат пришел. Результат я спросила опять же у той медсестры, которая в инфекционном кабинете, которая тоже лежит, болеет дома. Она мне скинула тест, вышел отрицательный. А я лежу 15-й день, болею, и болеет вся моя семья, 5 человек.
Вы продолжали работать?
Тогда я уже была на больничном. В тот день я уже была на больничном. У меня была температура 37,4.
Давайте уточним, каких пациентов вы отправляете в республиканскую больницу? Тех, которых вы не можете лечить или
предоставить? Каких пациентов? Ну вот, как происходило у нас лечение? Мы назначали лечение людям, и каждый из нас, участковых терапевтов, контролировал их по телефону обязательно. Звонили утром, вечером, в обед. Как ваши дела? Что вы принимаете? Какая у вас температура? Какое ваше самочувствие? И так далее. Но, конечно, у всех иммунитет разный. Мы старались, конечно, назначение делать. Читали все эти рекомендации по этим рекомендациям. Каждый из нас старался сделать все возможное для наших больных, честное слово. Но все равно у кого-то иммунитет хуже. Кто-то, может быть, неправильно начал лечение. Может быть, поздно начал. И бывали и ухудшения. У меня был один больной мужчина, он заболел всей семьей, и жена, и он, и двое детей. Всех их мы, в общем-то, мы их вылечили. Мужчина был с поражением 25% легочной ткани, и я позвонила своей заведующей и сказала, когда увидела его КТ, сказала, что у него больше 25% поражения легочной ткани, пожалуйста, давайте будем его ложить в госпиталь. И это было как раз время, вот самое начало. Слава Богу, в тот же день нашлось место для него, и мы отправили его в ковид-госпиталь, и он там пролечился. Две другие мои больные, они уже позже заболели. Одна из них была, у нее было 60% поражения легочной ткани, у другой было 56% поражения легочной ткани. Плюс у нее к этому поражению был коморбидный фон, у нее сахарный диабет и гипертоническая болезнь. То есть это очень сильно осложняет в течение ее болезни, очень сильно, чрезвычайно. Я в тот же день, как увидела ее данные КТ, сразу же отправила все ее данные заведующей, чтобы она договорилась, чтобы ее положили в госпиталь. Но в тот день, к сожалению, положить их не было никакой возможности. Представьте себе, вот с такими показателями у нас в КЧР не было возможности положить. И мы в тот день их не положили. На следующий день тоже не было возможности. А на третий, четвертый день уже они сами отказались. Просто категорически отказались ложиться. Когда уже им сказали, что есть место, давайте будем ложить, они уже категорически отказались. И я их пролечила сама дома.
А чем вызвано вот это вот внезапное распространение, инфицирование? Или к этому шло? Какие факторы, по-вашему, повлияли?
Я считаю, причина всего этого – не было информации у населения. Доступной информации у населения не было. Я считаю, что надо было всей администрации нашего района, в том числе и главному врачу, в том числе и правоохранительным органам, всем нужно было собраться и каждый день по местному телевидению информировать наших людей, говорить, вот сегодня столько людей пришло в больницу с температурой, вот столько человек мы сделали КТ, стольким людям вышла двусторонняя пневмония, вот у стольких людей сегодня 80% поражения легочной ткани. Вот у стольких 60%. Столько человек мы отправили в госпиталь, а вот столько человек туда не поместилось. Вот это нужно было говорить каждый день. Никто об этом ничего не говорит. Все прекрасно, прекрасная маркиза у нас. Все прекрасно в районе. Помощь не нужна. Никакая.
Рассказывала терапевт Центральной районной больницы в Учкикене Фарида Чатчаева. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова. О чем писали, что читали в югоостенских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
О постконфликтном синдроме, который никто не отменял, пишет газета «Республика». В статье приводятся неофициальные данные о смертности в период с 2000 по 2008 год. В этот период количество смертей ежегодно не превышало цифру в 500 человек. Это были непростые годы, отмеченные постоянным напряжением, вызванным обстрелами, блокадой, похищениями и убийством людей. Жители страны находились не только в состоянии опасности, деятельности, но и были в неведении будущего своей страны. Все это создавало перманентный фон внутреннего напряжения, что, по всей видимости, вызвало мобилизацию защитных свойств организма. Однако после августа 2008 года ситуация изменилась. Именно в этот период мы наблюдаем цифру в 711 умерших. И это люди, умершие естественной смертью. Последующие годы также дают существенную цифру, отличную от периода до августовского водораздела, пишет Республика. Автор считает, что заботу о здоровье граждан надо определить как одну из приоритетных задач государства. Газета «Южная Осетия» посвящает материал вопросу, будет ли приказ уничтожать беспилотники. Поводом для статьи стали сообщения КГБ Республики о полетах грузинских беспилотников и квадрокоптеров вблизи грузино-осетинской границы в Знаужском районе. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе несколько лет назад на пресс-конференции обнародовал секретные документы об истинном предназначении сети американских биологических лабораторий на территории Грузии. Как яствует из документов, представленных Георгадзе, при лабораториях есть беспилотные летательные средства с контейнером на борту для распыления химических и биологических отравляющих веществ, а также зараженных насекомых, пишет автор статьи. Он досматривает возможность распыления на территории Южной Осетии и отравляющих веществ, и насекомых, способных нанести урон сельскому хозяйству. Поэтому издание предлагает свой вариант решения этой проблемы. В этой связи назрела реальная необходимость предметного огневого воздействия на вторжение грузинских беспилотников на территории Южной Осетии путем уничтожения. А в качестве стимулирующего средства для гражданского населения можно объявить даже денежный приз для лиц, у которых в соответствии с законом хранится оружие за каждый подбитый грузинский беспилотник. Вот эта мера будет очень эффективной, пишет автор Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.